Алексей Осин, Алексей Тимофеев в студии. Телефон прямого эфира 951-0566, код города 495-951-0566. Ждем ваших звонков и сообщений на WhatsApp 968-766-3311. Центробанк отказался от приобретения золота в слитках на внутреннем рынке.
Месяц назад регулятор возобновил операции после введения масштабных антироссийских санкций, однако растущий спрос населения на приобретение золота и пополнение либо же открытие обезличенных металлических счетов привел к изменению экономической стратегии. Как ранее указывал министр финансов Антон Силуанов, общий объем золотовалютных резервов в России до начала спецоперации составлял 640 миллиардов долларов, и около половины хранились на счетах за границей. Ну и кроме того, в России обсуждается возможность ужесточения ответственности за незаконные валютные операции. Все это порождает вопросы о том, как вести себя гражданам в условиях волатильности рынка, роста курсов и необходимости сберегать собственные накопления. У нас в эфире генеральный директор.
Нет, пока нету. Да, пока пытаемся дозвониться. Вопрос серьезный. Насколько я понимаю, Центробанк, Банк России отказался от приобретение золота, потому что растет, но невероятным образом спрос. Люди, так сказать, решили вкладываться в металл.
Ну, наверное, рынок ограничен, чтобы не был зафиксирован слишком серьезный рост на золото и дать возможность людям вложить деньги вот в этот инструмент сбережения. Вот такое решение было принято. Кроме того, отменили еще НДС на приобретение, что тоже чрезвычайно важно и вызвало дополнительный спрос.
Павел Нефидов, гендиректор финансово-банковского сектора СНГ, с нами на прямой связи. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, действительно ли это действенный инструмент по сбережению накоплений населения, приобретение именно золота? И как сейчас распределяется спрос между золотом и валютами других стран, в том числе недружественных?
Вы знаете, и там сейчас у населения больше вопросов, чем ответов. Это тоже понятно, потому что если валюта до 24 февраля, это всегда можно было прийти, там получить, перевести, то сейчас есть определенные ограничения. Ну и, конечно, есть определенного рода опасения в той части, что какие-то новые там негативные события, назовем их так, там на внешнем контуре или от наших регуляторов могут еще приостановить операции по валютам. Это очень часто задаваемый вопрос. Поэтому к валютам есть определенного рода подозрения. И она, валюта, в общем, сама по себе достаточно активно летает, как мы видим по ежедневным сводкам. Да? Вот. С золотом там тоже есть вопросы. Золото, конечно, мало кто с ним сталкивался. Это действительно очень специфические операции. Это специальные договора с банками, это соглашение о его соответствующем там хранении, если собственно. То есть, но золото дает по сравнению с валютами, ну, в общем и целом, такую достаточно неплохую платформу, что ты все не потеряешь. Там золото колеблется, какие-то проценты вверх-вниз, но это не обнуление, какой-то не очень приятный момент. Поэтому вот сейчас все обратились к этому активу.
А с валютой какие, простите, могут быть, так сказать, вот такие дополнительные риски обнуления?
Какие-то регулятивные распоряжения, если будет ситуация ухудшаться, о том, что валютные счета в императивном порядке могут быть конвертированы в рублевые. И таким образом возникает тогда второй вопрос, по какому курсу, если будет разделение курса. Мы понимаем, что сейчас ситуация такая достаточно динамичная. Даст Бог, что Центральный банк и Минфин как раз отрегулируют взаимоотношения по своим обязательствам внешним, там, это вот как раз там завтра, там, конец марта месяца, вот, и тогда, в общем и целом, валютные счета, ну, вполне, как говорится, могут оставаться. Но сам по себе валютный счет и пользование этим валютным счетом, в том числе и за рубежом, если человек выезжает, оставляет еще дополнительные вопросы, как это будет регулироваться. Мы понимаем, что все распоряжения наших регуляторов могут быть не последними. Вот. Как средство сбережения, да, Вот, как средство очень эффективного пользования, ну вот могут быть такие сложности. Да? Да? Вот,
куда нам выезжать-то? Никуда почти не пускают, визы не дают и так далее.
Ну, я так понимаю, что в конце концов, когда солнышко пригреет, и если пушки замолчат, вот при этих двух факторах, там, все эти тихоокеанские страны, там Вьетнам, там Кампучи, вряд ли будут они сильно беспокоиться по поводу санкционного климата.
Так, Вьетнам сегодня уже для россиян визы отменил, кстати говоря. Да.
Ну, там карты мир во многих странах же действует, так что здесь ситуация...
Вот знаете, Павел Павлович, вот смотрите, в самые первые дни начала военной операции, вот этого экономического давления на Россию, президент Путин говорит о том, что, в общем, полная экономическая свобода, вот чуть ли не дословно, так сказать, да, заявил. С одной стороны. С другой стороны, мы слышим, что вырастает вероятность ужесточения ответственности за незаконные валютные операции. Но ведь экономическая свобода предполагает наименьшее вмешательство со стороны государства, всяких регуляторных органов на вот эти процессы, которые сейчас будут выстраиваться, налаживаться и так далее в стране. А как же одно с другим тогда коррелируется? С одной стороны, там вот действие регулятора, с другой стороны, вот этот сигнал от президента о экономической свободе.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, плохо себе представляю, и я не вижу в ближайшем времени какой-то перспективы ввести какое-то законодательство о незаконном обороте. У населения гигантские объемы легально приобретенных банкнот, да, известных эмитентов. Это Европейского банка и Соединенных Штатов. Как только человек выходит на улицу с этими банкнотами и кому-то их предлагает, вот, возникает очень серьезный вопрос. Это он законно предлагает или незаконно. Поэтому я думаю, государство не пойдет на это в ближайшем вот обозримом будущем. Это просто невозможно администрировать. Если это невозможно администрировать, то, соответственно, зачем это вводить?
Да, как это исполнять? Как это исполнять?
Ну, вот я как раз об этом вам и сказал. Поэтому я не очень боюсь этого, всех этих разговоров. Существуют у нас разные лица, которые не определяют политику, назовем так, наших регуляторов, но которые почему-то делают такого рода заявления. Вы помните, когда там началась вся история еще вот только-только, один из наших депутатов сделал заявление.
Ой, слушайте, это об этом даже, честно говоря, вспоминать как-то
Неловко. Знаете, какой очень важный вопрос? Говорится о том, что через уполномоченные банки и легальные какие-то каналы можно будет работать с валютой совершенно безболезненно, ничего не опасаясь. А зачем вообще людям идти на черный рынок, если есть такая возможность?
Я вам объясню, потому что все-таки курсы будут отличаться, и это совершенно очевидно, с учетом того, что и Европейский Союз, и Соединенные Штаты запретили банкнотные операции с российскими банками. Вот. Если это не дефицит, то определенная нехватка банкнот будет ощущаться. И деньги на счете, и деньги в кармане, я имею в виду евро и доллары, это будут разные деньги. Естественно, будет какой-то корреляционный коэффициент. Он, даст бог, будет не очень большим, да? Но, тем не менее, он будет. И человек, который там будет принимать свое решение, ему, допустим, понадобились рубли. Он заходит в приложение своего любимого банка и видит курс. Но он знает, что на улице этот курс другой. Вот. Ну, соответственно, он принимает свое решение. У него есть наличная валюта, есть у него деньги на счету. Я подчеркиваю, что у россиян очень большой объем наличной валюты. И последние месяцы там рекордный был завоз банкнот на территорию Российской Федерации.
А вот на практике, ну, в смысле, на той самой улице, как это будет выглядеть? Как, собственно, раньше было, стояли менялы, да, с обмен валют, прям на нем было написано. Да.
И он я думаю, с учетом современных, как говорится, техник, появятся какие-то площадки, я имею в виду интернет-площадки, вот, где спрос и предложение будет регулироваться каким-то образом, да, вот, будут ли это абсолютно темные варианты, или это все-таки при каких-то таких брокерских услугах, каких-то контор, которые скажут, мы вам поможем, вы не беспокойтесь, вас, извините за мой сленг, не кинут там на улице, там, не ограбят и не пустят дальше гулять без денег, не получив ничего. Это, понимаете, вот мы можем многие вещи предугадывать, но я думаю, что...
Рынок тут...
Да, вода дырочку найдет, то же самый рынок отреагирует. Не обязательно надо вот стоять там с табличкой, там, продам или куплю доллар.
Ну как это было? Мы просто, так сказать, опираясь на предыдущий опыт. Павел Павлович, и вот опираясь на этот опыт, помните, мы все прекрасно помним, да, цены в УЕ, когда все измерялось в долларах, начиная...
Или там, вообще цен не указано, как я видел в магазинах. Да.
Вот это как раз это я совершенно не волнуюсь, поскольку все равно речь идет о том, что, в общем-то, внутренняя рублевая система неплохо отстроена, и Центральный банк достаточно эффективно это рублевые все транзакции будет контролировать. Вот. В этой части я не волнуюсь. Я не трогаю вопрос с инфляционными какими-то процессами рубля. Это отдельная песня, никто не может ее предугадать, хотя масса прогнозов уже есть. А то, что называется вот так называемый валютный магазин, нет, это не думаю.
Нет, вот но раз... имеется в виду не обязательно валютный магазин. Но сейчас, например, в Беларуси существует такая история. Они все мыслят в долларах. Заправ на государственной заправке, который наливает топливо тебе в автомобиль, не знаю, мойщик на автомойке, продавец сала там или сыра, понимаете, санкционного, они все мысли, тот, кто продает машину или квартиру, он тоже обозначает цену в долларах. Это
давайте мы разделим две вещи. Первая вещь – это официальные торгующие структуры, которые... по определению не имеют права выставлять вот такие цены, там, знаете, такое есть, цена расчета и цена реализации. Цена расчета в долларах, цена реализации в местной валюте. Вот. Я думаю, что государство позаботится, чтобы официальные торговые структуры, а они все находятся под достаточно качественным контролем, чтобы они не баловались такими вещами, что ты приходишь, там колбаса стоит там $3, вот, но ты смотришь на курс и оплачиваешь. Я думаю, что это вряд ли произойдет, но это уже совсем апокалипсис. Вот. А если мы говорим о том, что если там кто-то продает свою подержанную машину, и он может сказать, что я вот ее приобретал, вот это был эквивалент вот такой-то, он вправе такими категориями пользоваться, понимаете?
Да мы просто от этого отвыкли, правильно, Алексей?
Да,
мы же не думаем в долларах, да.
Да. А когда-то это было нормой.
Но вы знаете, еще какой важный вопрос и интересный. Но мы, когда говорим о валютных операциях, мы почему-то имеем в виду только доллары и евро. А вот в связи с создавшейся ситуацией перспективы, например, юаня, как вы расцениваете?
Это весьма туманно, потому что юань, она до конца неконвертируемая валюта. Достаточно жестко контролируется курс юаня с китайскими регуляторами, поэтому юань, я так понимаю, что он актуален для людей Дальнего Востока. Вот это, да, там юань, скорее всего, понятно, как им воспользоваться, понятно, каким образом его куда-то определить. А вот для, назовем так, то, что называется западнее Урала, а это 80% населения, это весьма-весьма сложная история. Поэтому и счета в юанях тоже весьма специфические, а уж юань наличный, это совсем уже.
Да, Павел Павлович, минута остается, но, так сказать, хотелось бы услышать ваш прогноз и рекомендации по обращению с валютой. Но будет расти и дальше доллар-евро? Где может быть потолок? От чего это зависит? Вообще логика, понятна ли сейчас
стоимость? Это прямая корреляция политических всех рисков. Да, вот. Я так понимаю, что Центральный банк постепенно выстраивает какую-то альтернативную систему, если не регулирование рынка, то какого-то демпфирования вот таких скачков курса рубля к этим двум валютам. Я думаю, что вот вряд ли мы увидим те курсы, которые были до этих всех событий, но курсы, которые вот менее обжигаемые, при том, что не наступит какого-то радикального ухудшения внешнеполитической обстановки, то в общем и целом можно понимать, что это вот те показатели, которые мы сейчас видим, не сильно будут отличаться, но, по крайней мере, в ближайший месяц. Мы, к сожалению, в кризисных ситуациях говорить о каких-то дальних прогнозах в принципе невозможно.
Ну да, это верно, невозможно. В нынешней определенной ситуации.
Глубина кризиса определяется горизонтом прогноза.
Да, спасибо большое, Павел Павлович, гендиректор финансового банковского совета СНГ, Павел Нефидов был с нами на прямой связи. Но тут хочется подытожить, что, в общем, сейчас, конечно, советовать вообще дело неблагодарное.
Почему есть простой вполне совет? Нужно, если вы что-то собрались купить, это сделать, заняться своим здоровьем, может быть,
инвестировать в себя.
Да.
А деньги.
Вот,
да,
вот и все, да. Причем в рублях, мне кажется, так.
Алексей Осин, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости. Оставайтесь на волнах радио «Спутника».
В эфире радио «Спутник».